Домино.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. В студии писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте!
Здравствуйте!
И я, Анна Качарова. 2022 год объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Что это значит? Об этом мы сегодня поговорим и разберемся в том, какое место вообще народное искусство занимает в нашей сегодняшней жизни. Потому что у меня есть ощущение, что мы иногда, сами того не подозревая, активно пользуемся и какими-то знаниями, которые мы, например, в детстве получаем через сказки, и какими-то даже предметами быта. Ну, в общем, много всего интересного, да? И что такое нематериальное наследие? Тоже давайте поговорим и подумаем. Виктор, ну вы согласны с тем, что народные какие-то предметы, они нас окружают по сей день, даже вот сейчас, в 21 веке?
Ну, конечно, согласен. Просто от них никуда не деться и зачем. Я вот как бы вернулся к сказкам, к мультикам, построенным на сказках, вообще к народному творчеству, через воспитание двух моих дочек. Старшая прошла через это, ей сейчас 16, младшая сейчас 4. И, надо сказать, мы интенсивно смотрим мультики, построенные на русских сказках. Просто берем и смотрим. И надо сказать, что они мне очень нравятся. Причем мне очень нравятся мультики 50-х годов. Они какие-то очень такие трогательные, с одной
очень
стороны.
Очень теплые, да, по
очень
исполнению.
Очень теплые. И, с другой стороны, они кажутся такими дореволюционными, непонятно почему. Потому что, видимо, советская эстетика к этим сказкам никак не прилепилась. Как к какой-то сказке про Бабу-Ягу пристроить советскую эстетику или про Козленочка. Но, с другой стороны, в них есть какая-то такая гуманность, такая вечная, которая поражает. Есть, конечно, зло, есть малоприятные вещи, жестокие порою, но все равно эта жестокость тоже как-то немножко так это...
Ну, зло всегда наказано, добро побеждает,
ну,
тут
да.
Все понятно.
Тут все понятно, но и зло, даже которое наказывает, оно не такое уж вообще чудовищное зло, но все-таки, конечно, зло. И вот эти мне очень нравятся, эти мультики, просто потому что мне кажется, что ребенок должен спокойно входить в систему этических противоположностей, иначе он просто у него будет какой-то такой шок.
А вот у меня сразу вопрос. Значит, даже сегодня, в 21 веке, у нас уже 22-й год на дворе, я поняла, что сегодня чуть ли не впервые произношу эти цифры, 2022 год, и все равно в систему этических ценностей наши дети входят через сказки. Русские, других народов, населяющих Россию, других стран и так далее.
Ну, конечно, но понятное дело, что они входят через сказки, потому что, собственно, сказка – это матрица нашей народной и нашей социальной жизни. Интересно еще, что они очень усваивают сказку, им не надо долго объяснять эту сказку. Есть какой-то рецептор, который эту сказку быстро принимает. Это сказка, которая...
Мне кажется, он натренирован с поколениями,
да,
этот рецептор.
Да, он какой-то заложен в человеческую природу. Так же, как и с языком. Почему-то не надо объяснять, как с иностранным, каждое слово.
Угу.
А как-то ребенок быстро забирает в свои руки язык. Так же и со сказками.
А вот как вы считаете, сейчас очень модная такая тема, например, в родительских каких-то чатах в школе начинают дети читать уже Евгения Онегина, и вдруг какие-то родители в чате пишут: «Ой, да вы что, там столько непонятных слов, ребенок не продерется через этот текст». Я, честно признаюсь, всегда пожимаю плечами. Мне кажется, что я школьницей, ну, как-то справлялась с этим текстом, и мои дети, школьники, подростки тоже сейчас справляются. Вот в сказках же еще больше этих устаревших понятий, устаревших слов. Ребенок все равно с этим всем...
Вы знаете, это общая такая проблема, связанная с изучением языка. Ведь мы иногда читаешь, вот я довольно хорошо знаю французский, но не могу сказать, что знаю все слова. Но читаешь же книги нормально, но спотыкаешься на какое-то незнакомое слово.
Угу.
Но или его устанавливаешь по контексту, или просто проходишь мимо. Ну что значит не усваиваешь? То же самое, я думаю, с детьми. Просто что-то они усваивают, что-то они перевирают, это смешно, забавно получается
угу.
у них. А что-то они усваивают, и надо сказать, что они-то как раз так нацелены вот природой, что они довольно быстро все это схватывают. Это я даже не повторяю, а продолжаю, потому что это движение иногда просто выглядит как чудо какое-то. Вот еще позавчера эти дети там в детском саду еще этого не знали, а сейчас все знают. Просто поразительно.
То есть сказки – это такая наша энциклопедия
сказки,
жизни.
Сказки, мультики, безусловно. Мультики стали играть большую роль, когда возникли всякие компьютерные дела. Но, тем не менее, все-таки вот моя маленькая Марьяна, она сказки любит слушать, и мне еще заказывают сказки перед сном, чтобы я рассказал, и там все народное, там и Змей Горыныч должен быть, и медведь, и Красная Шапочка, то есть там получается
все народы
объединяются. И, значит, она забыла.
А вы читаете или сочиняете ей на ходу?
Сочиняю. Сочинять. Каждый вечер сочиняю. Но она мне дает заказ. Она говорит, я хочу вот это. И там компоненты в основном больше русских, но какие-то, естественно, появляются там и Золушки, но меньше. Все-таки больше хочется, чтобы какая-то была там беготня. Кто-то, значит, за кем-то несся, что-то такое. Мне кажется, что это очень полезно для детей войти в эту матрицу.
Ну, а о сказках мы сегодня говорим с нашей гостьей, поэтессой Татьяной Щербиной. Татьяна, здравствуйте. Мы рады приветствовать вас сегодня в нашей программе. Ну, вот скажите, пожалуйста, русские сказки, как они на вас повлияли? Вообще, вы любите русские сказки?
Ну, вы знаете, я вам скажу, что мне ближе как-то были сказки европейские, чем русские. Но русские, конечно, тоже я много читала. То есть разница принципиальная такая, что в европейских сказках они антропоморфные. Речь идет всегда о людях. Угу. Ну, сказка – это всегда про чудо, да? И вот чудеса случаются с какими-то людьми, потому что они хорошие.
Ну, вот сразу поспорю, не совсем, например, «Кот в сапогах». Конечно, очеловечился, но он же все-таки кот.
Да. А в русских сказках, ну, скажем, ну вот самые известные, там по щучьему велению, да? Значит, Иван-дурак сидит на печи. Угу. То есть Иван-дурак, он ничем не примечателен. Нельзя сказать, что он какой-то хороший, да, что он сделал, ну, я не знаю, что-то совершил хорошее. Нет, вот такой, наоборот, дурак сидит на печи, все время спит, там просит чего-то родственников ему привозить из города. И вот однажды его выгоняют силком фактически там, ну, к озеру поймать рыбу. В общем, вот он ловит щуку, а она говорит, я, мол, буду тебе служить. Значит, не надо меня убивать. И вот таким образом все его пожелания она исполняет. Ну и в конце концов он становится Иваном Царевичем, да, женится на царской дочери. То есть это вопрос, ну или там, я не знаю, царевна-лягушка, да, значит, вот он женится на лягушке, потому что в нее попала стрела, потом он зажигает ее шкурку, чтобы она оставалась всегда вот такой этой прекрасной Василисой. Но нельзя было эту шкурку сжигать, потому что она была заколдована, вот этот частый тоже мотив такой. И вот тогда, да, он за ней отправляется, но опять же, кто ему помогает? Ему помогают животные. То есть он там голоден, хочет убить там медведя, зайца, кого там еще. И они говорят, не убивай, мол, я тебе помогу. И вот при помощи животных тоже, значит, он получает свою эту самую Василису. То есть есть как бы мотив отправиться куда-то и, так сказать, чего-то добиться, да, найти. Там помогают животные, либо, значит, вообще ничего, просто сидеть на печи, и все равно помогут.
Ну, смотри, Тань, во-первых, ты прекрасно знаешь содержание.
Это значит, что ты...
Это значит, что ты с этим...
Да,
да. Во-вторых, ну что животные? Животные, они же тоже антропоморфные, то есть в смысле они говорят, они только прикидываются животными в русской сказке, как щука и все. Скорее, я бы сказал, в русской сказке действительно, что ее отличает, может быть, от других народов, это то, что Баба-Яга, Кощей Бессмертный, в общем-то, они же люди, но, с другой стороны, и нелюди. И это, конечно, настораживает.
Они нечисть.
Они нечисть, да.
Нечисть, да, да. Нечисти много. Ну, собственно, вот они там, Змей Горыныч еще.
Есть и Змей Горыныч, да. А с другой стороны, твой коллега по поэтическому цеху Александр Сергеевич Пушкин ведь много взял из народных сказок. Там сказка о рыбаке и рыбке, например. Жесткая такая сказка, который говорит и о том, что есть много хорошего у людей, и о том, что есть много плохого. А рыбка вот бывает более человечная, чем некоторые человеки.
Так нет, что... ну, у Пушкина как бы это, скажем, некий ответ, то есть некая противоположность.
Правда, да.
То есть золотая рыбка, ну, да, она все сделает, но только вот как бы...
Только красную черту не переходите, ребята, да?
Ну, и вообще, как бы, нужно типа самому что-то делать, да, а не то вот хочу то, хочу это, теперь еще вот это, ну, и будешь у разбитого корыта, как бы, да? А в сказках таких, ну, не авторских, я имею в виду не у Пушкина, а народных, да, там никогда не у разбитого корыта, там наоборот. Чего скажешь, ну вот как тот же этот самый Иван Дурак-то, да, взял и стал царевичем.
А потом и королем.
Ну, да.
Слушай, а вот поскольку у меня дочке, как ты знаешь, 4 года маленькой, она совершенно обожает мультики по народным сказкам. Ну вот «Колобок», в общем-то, что ж говорить, народная сказка. Я, правда, вижу уже таким взрослым взглядом подвохи «Колобка». Ну, например, согласись со мной, он убежал, бабка с дедкой кричит: «Колобок, Колобок, вернись». А зачем вернуться? Чтобы они его съели. Потому что они не хуже, конечно, зайца, но и не лучше лисы. Вот то, что ты говорил поначалу, что, конечно, есть невероятное количество алогизмов в этих сказках. Как ты думаешь?
Понимаешь, это как бы если представить себе какую-то вот просто жизнь русскую, да, то «Колобок», я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, от всех ушел. То есть это как бы вот тебя все хотят съесть, а твоя задача как-то от них убежать.
Ну да, но он же не думает, что бабушка и дедушка его съедят. Он просто катится, потому что он хочет познать мир. А бабушка и дедушка – корыстные люди. А этого
ну, да.
дети не знают. Они переживают, куда он бежал, как убежал. Съели бы его вообще эти, за милую душу. Ведь помнишь, детка-то сначала говорит: ну-ка давай, бабка, сделай-ка колобок, по сусекам помети там вот. Кстати говоря, редкое слово остается «сусеки». Это такие полки, куда ссыпают муку.
Татьяна, а если вот говорить еще о сказках, у меня, знаете, вот такая была история. Я в свое время своей дочери, она в детстве очень увлекалась разными сказками разных народов, я ей купила сказки американских индейцев. Мы начали их читать. И я поняла, что совершенно не могу постичь вот смысла этих сказок.
Логики, да.
Логики, да. То есть вроде как мне все понятно, там какой-то вот койот, он в каких-то там тапочках, мокасинах ходит, еще что-то. Он тоже кому-то помогает. Там, кстати, не было людей в этих сказках, в этом сборнике там было, ну, наверное, 7-8 сказок, замечательно проиллюстрированных. И вот в этот момент я поняла, что далеки мы все-таки от индейцев и от койотов. Вот как вы считаете, насколько русские сказки, например, когда мы их читаем в детстве, и вообще любые сказки для людей любой страны, насколько они закладывают какую-то картину мира?
Матрицу.
Да,
такую.
Матрицу. Вот даже сегодня, в 21 веке.
Мне кажется, что самая сказка, которая просто разошлась по всему миру, это бесконечные сюжеты, ну, фактически, этой сказки, это «Золушка».
Да, согласен.
Ну, в разных вариантах.
Да.
И вот это, конечно, да, это вот как-то всем понятно и всем интересно, вот в чем дело. Что касается русских сказок, то, конечно, тут есть специфика, и специфика вот этой нечисти, да. Но потом вот, когда я говорю про животных, то есть все-таки такое разделение, это басни, которые про животных, ну, Эзоп, Лафонтен, у нас Крылов. И сказки, ну, я имею в виду вот в европейской традиции. Не, ну, вот «Кот в сапогах», да. Ну, в общем, в основном все-таки там как-то действуют люди.
То есть здесь водораздел между людьми и животными?
Да, есть водораздел. А у нас, то есть можно сказать, что животные оказываются главными активными действующими лицами.
Это верно, да.
То есть кто все производит, да, вот щука, золотая рыбка,
медведь какой-нибудь. Да.
Вот это они все как бы делают, да, не человек. А человек только такой пассивный получатель. Ну, то есть человек как бы не сам заслуживает, а он просто становится почему-то избранным, да?
Интересно. А скажи, у тебя в стихах, в твоих замечательных стихах есть какое-то отражение русской сказки? Ну, негативное, позитивное, нейтральное? Ну, хотя бы там про Золушку или еще про что-то. Как ты думаешь? Или ты полностью с самого начала до сегодняшнего дня про русскую сказку не думала творчески, не внедряла?
Ну, Золушка – это как раз не русская сказка.
Ну, конечно, конечно.
Да, про Золушку есть, есть про Золушку. Есть какие-то мотивы, скажем, там, «Снежной королевы». Но вот русских сказок я что-то не уверена, что чего-то есть. Во всяком случае, так навскидку мне это в голову не приходит. Ну, потому что это все-таки какой-то мир очень... Ну, вот как тот же Змей Горыныч. Понимаешь, Змей Горыныч есть абсолютно во всех культурах.
Да, это правда.
То есть это какой-то из самых древних мифов, да, что есть, ну, в Древней Греции, да, тоже как бы вот этот пуп земли, как устанавливается. Mm. Вот этого Пифона... Значит, победили, и вот как бы поставили в том месте, где стоит пуп земли, вот там как бы он зарыт в землю. Да? То есть вот победить этого самого дракона, Змея Горыныча, этого пифона, питона, это как бы главное такое, что ли, условие, после которого начинается человеческая жизнь. Вот, в этом смысле, да, у нас тоже Змей Горыныч прям с тремя головами даже.
Да.
Ну, китайский тоже дракон. Ну, то есть это просто абсолютно у всех есть. Что-то в этом, наверное, есть. За этим какая-то реальность стоит.
Конечно, конечно. Это страхи человеческие.
В Египте это люди с головами животных. Да, там боги, например. Да. Вот боги какие-то, да, они вроде как бы люди, но они вот с какими-то головами там кошки или собаки или еще там кого-то. Вот. А у нас как-то есть вот такие вот какие-то люди, ну вот непонятные, да. То есть очень много сказок вот про дурака Ивана младшего сына, который становится Иваном царевичем. Да? Опять же при помощи, ну, есть вот всяких чудесных этих животных. Это, наверное, ну вот как говорят там протестантская этика, да. Или там вот православное, скажем. Хотя это все до...
Да, я хотела сказать, это же все, конечно, до христианские мотивы.
Да, это все до.
Мотивы.
Но тем не менее, вот сказки европейские, где герой чем-то заслуживает, да, вот, так сказать, свою удачу, да, то здесь он просто становится избранным.
Но тут все основано на чуде. Все на самом деле, да. И
нет, есть место чудесам.
Есть
там
место,
на чуде,
да.
Которое дается как бы за что-то.
Домино.
Поэтесса Татьяна Щербина сегодня гость нашей программы. Виктор, но со сказками мы, по-моему, уже разобрались. Давайте подумаем, где еще в нашей современной жизни присутствуют какие-то элементы фольклора. Вот я могу сказать, что у меня в быту они точно присутствуют,
ну,
потому
расскажите.
Что для жизни за городом валенки – это лучшая обувь. Вот.
А вы считаете, что валенки – это как раз та самая нематериальная культа, материальная,
ну,
наверное?
Ну, она материальная, но мне кажется, уже скоро перейдет в разряд нематериальной.
Духовной.
Да, да.
Валенки, конечно. Но надо сказать, что вот изображение каких-то птиц и все вот украшения на окнах деревенских домов – это, безусловно...
Ну, наличники.
Наличники.
Потрясающие,
потрясающие
красоты вещь вообще.
Красоты, и не только тут, в европейской части. Какие красивые, потрясающие наличники я видел в Томске, в сибирских деревнях. Уникально, они же свидетельствуют о том, что хозяин заботится не только о красоте дома, но он еще знаком с теми переживаниями, фольклорными или народными, какими угодно, которые делают его богаче и приносят ему защиту от каких-то противных вещей.
Ну, безусловно, потому что ведь наличник, как любой народный узор, он состоит не просто из каких-то завитушек там, да, и каких-то элементов, а каждый из этих элементов имеет свое значение,
и...
да, несет какой-то смысл. И на самом деле вот есть большой проект в России – Иван Хафизов уже несколько лет занимается тем, что фотографирует разные наличники. К сожалению, многие, конечно, приходят в ветхое состояние.
Ну,
люди их снимают.
Да.
Далеко не все готовы отреставрировать эти наличники и держать их дальше на своих окнах. Вот он фотографирует эти наличники, собирает, выпускает каждый год календари с наличниками, ну и вообще как-то все это систематизирует. И мы знаем тоже, что наличники, как и народный костюм, например, они различаются по регионам. И знатоки, посмотрев на наличник, в принципе, мне кажется, могут сказать, это там север, это более южные
Сибири,
да,
далее,
регионы,
да,
и так далее. Это очень любопытно.
Да, конечно, мы ушли уже от сказки, но все-таки хочется выделить одного исследователя советского времени, это Проб,
да,
который,
безусловно.
Да, который совершенно потрясающе написал книгу «Морфология русской волшебной сказки», одна из любимых моих литературоведческих книг, где он с какой-то поразительной доскональностью определил для каждого персонажа его роль в сказке, вообще в культуре нашей.
Ты ее саму читаешь как сказку.
Да.
Эта книга невероятно увлекательная, на самом деле.
Совершенно замечательно. Ну и помимо этой книги есть еще у него вторая книга о волшебной сказке.
Исторические корни волшебной сказки.
Да. Этими делами занимались ученые самой высшей категории, можно сказать. Теперь, что касается нематериальной или полуматериальной, или недоматериальной, это вот эти чашки, эти сервизы, где мы видим в русской провинции расписные сервизы, которые пришли к нам сюда, в наш мегаполис, и мы видим прекрасно, что там, безусловно, сюжеты разных сказочных.
Я поняла, сказка для вас – это самое главное.
Сказка, конечно, но хотя я, надо сказать, что в течение какого-то времени поменял отношение даже к таким вещам, как матрешки, потому что раньше казалось, что ну такая, в общем, очевидность, да, это очевидность и все. Но сейчас я смотрю, что в них тоже есть какая-то энигма, то есть, значит, загадочность, потому что одна матрешка, другой, в третьей.
Хотя это восточная игрушка, которая
там
пришла с Востока.
Ну, она когда-то, конечно, естественно, да. Корни у нее японские, но мы же ее освоили полностью, и она стала, в общем, эмблемой русской народной культуры, и мне кажется, что она очень интересна, потому что она красочная, она полна оптимизма. И интересно еще то, что она говорит о какой-то таинственности, какой-то загадочности, а может быть, даже о чудесах народной культуры. Я вот совсем по-другому сейчас на это смотрю, гораздо более празднично.
Вы знаете, я вообще люблю очень любые предметы вот таких народных промыслов. Может быть, конечно, это и очень даже материальная культура, но с моей точки зрения это вот то самое нематериальное наследие. Мы знаем такие росписи, как Хохлома, знаем Городецкую роспись, знаем северные росписи. Их на самом деле огромное количество. Очень много. Они все различаются по каким-то нюансам, по цветам, которые используются, по манере. Иногда даже вот человеку, не знающему, сложно отличить одно от другой.
Заметьте, что они все оптимистичные. По краскам,
да,
по какому-то...
Даже северные росписи, они... Да, я с вами соглашусь.
Они, в общем, такие жизнелюбивые.
Я хочу сказать, что вот эти предметы, у меня есть несколько предметов, даже вот недавно купленных. У меня, например, есть такой огромный короб с мезенской росписью, такой красно-черный на дереве. Я его просто специально купила, держу там нитки для вязания.
И вот красно-черный этой... тоже это действительно такие фольклорные.
Да, вещи. Да. И вот у этой вещи у нее просто вот какое-то есть тепло. Она очень приятная, она создает атмосферу.
Согласен.
Я, безусловно, не призываю из
всех
квартиры делать такую, значит, крестьянскую избу с предметами быта. Но мне кажется, когда есть один-два каких-то вот таких предмета, они дают тебе такое и тепло, и какую-то особую атмосферу, и, возможно, напоминание о приятных путешествиях и так далее.
Ну и надо сказать, что у нас в стране, где много народностей и народов, есть поразительные какие-то самостоятельные решения. Поморов и сказки, и легенды, и вот эти вот материальные предметы, они совсем другие. Приезжаешь туда, на Кольский полуостров, и рядом, я имею в виду, вокруг Белого моря, едешь в Якутию, там вообще там просто залежи разных легенд,
не
сказок.
Не только алмазов, но и
не
легенд.
Только, да, не только алмазов, но и еще алмазов народного творчества удивительно много. И так дальше, и так дальше. И, конечно, татарское народное искусство, башкирское. В общем, конечно, это кладовые. Конечно.
Знаете, что мне нравится в последние годы? Я с удовольствием и с большим интересом наблюдаю за этими процессами. Вот все эти народные промыслы, русские, которые мы знаем, какие-то северные, которые, может быть, мы вот в Москве меньше знаем, а люди в регионах лучше с ними знакомы, они переживают, я бы сказала, такое второе рождение благодаря молодым дизайнерам, которые вдохновляются и начинают по-своему их интерпретировать и создавать совершенно новые и неожиданные иногда вещи,
решение,
но очень
да.
интересные. Это может быть какая-то посуда с мотивами, могут быть какие-то предметы там светового дизайна, даже мебель и так далее. И вот Музей декоративно-прикладного искусства в Москве, Всероссийский музей декоративно-прикладного искусства, уже несколько лет проводит конкурс, который называется «Сделано в России». И в рамках именно этого конкурса молодые дизайнеры могут вот как раз представить свои предметы, вдохновленные какими-то народными промыслами. И бывают очень интересные вещи, оригинальные, необычные, и с удовольствием ты смотришь на то, как все эти традиции, ну, можно сказать, что какое-то второе рождение переживают.
Был какой-то момент такого некоторого отчуждения от народной культуры, я бы сказал, где-то в 60-е годы, когда появилась идея такого модерна, я говорю про нашу страну.
Да. Мне кажется, она во всем мире была.
Ну, вот, может быть, во всем мире было чуть пораньше, но на 60-е годы, вот это шестидесятники, оттепели и так далее, и так далее. И как-то, в общем, считалось, ну, что-то о чем говорить про Бабу-Ягу и тому подобное, в общем, ископаемых. Но вы знаете, со временем вдруг понимаешь, что эта матрица, ну, она сначала национальная, и тоже очень интересно к ней присмотреться, ну, и потом она общечеловеческая, потому что вы совершенно правильно сказали, что зло есть зло, в сказке оно наказывается, но оно жесткое, оно такое вязкое, с ним трудно порой справиться. Ну, не говоря о том, что иногда в сказке действительно... Вот Таня вспоминала Иванушку-дурака, ну вот я, в общем, люблю действительно русские народные сказки. Там иногда Иван, когда слезал с печи, то есть даже не слезал, он с печкой вместе едет по улице, он давит людей, ты думаешь, подождите, а где что-то этическое составляющее? Как это значит, он давит? Там мне подробностей нет, но все-таки давить людей нехорошо. Так что есть какие-то и, можно сказать, отходы или выходы из какого-то такого мира одного только добра, есть какие-то нарушения определенные, что тоже забавно.
Многообразие, оно же тоже должно быть.
Да, что тоже забавно. К чему мы все это говорим? Это действительно замечательно, что год будет посвящен народной культуре, во всем его многообразии, национальных культур России. И мне кажется, что это нам даст возможность лучше понять самих себя.
Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Это была программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. Всего доброго!